Сальдадо, вы заявили, да, о том, что можете рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются трансгендерные подростки в Крыму. Тема очень тяжелая, я так думаю. И давайте, собственно, и попытаетесь так вначале широко ответить на этот вопрос, а потом уже буду вам задавать уточняющие вопросы.
Хорошо. Я ранее проживал в России, на территории Российской Федерации, и сам являюсь трансгендерным человеком, поэтому я отлично понимаю, как влияет российское законодательство на жизнь трансгендерных людей. И в то время, когда я там проживал, я уже консультировал трансгендерных людей из разных регионов. Это в основном происходило онлайн, там, через форумы или различные мессенджеры, что более актуально сейчас. И сейчас вот я живу в Украине и столкнулся с той ситуацией, когда мне начали писать различные люди, в основном это подростки трансгендерные из Крыма. Почему? Потому что они сейчас находятся на территории, где действует российское законодательство, и это же не добровольно произошло. Это просто в один день они проснулись там, где есть, например, запрет гомопропаганды, условно говоря. То есть запрет пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, под который это такой закон с 2013 года в Российской Федерации действует. И совсем другие, знаете, такие условия жизни для трансгендерных людей. То есть в один момент они жили в Украине, а теперь они проснулись, условно говоря, на оккупированной территории и не знают, куда обращаться, потому что с российскими организациями, которые ЛГБТ или же трансгендерные, достаточно сложно было связаться на тот момент, а украинские как-то тоже не знали, как быть с этой ситуацией, потому что не очень знакомый контекст, это более российский. И поэтому мне начали вот в какой-то момент, я уже тут в Украине второй год живу, очень часто, знаете, иногда типа 3 раза в день, иногда 5 раз в день, абсолютно разные подростки, которые нашли мой контакт, писать и задавать вопросы. Очень такие жизненные, я бы сказал.
А вы можете сказать, о чем спрашивают, да, что их беспокоит? Да, расскажите.
О чем спрашивают? Ну, это такие, знаете, 2 направления. Первое направление — это личная безопасность. Типа о том, что я вот, например, живу в Симферополе сейчас, учусь в такой-то школе, и чувствую, что мои одноклассники смотрят российское телевидение, и они начинают активно быть, условно говоря, гомофобными. Да, они же не различают там трансгендерность или гомосексуальность. Это никого особо не волнует. Всех под одну гребенку. И вопрос такой, типа, что я могу сделать для личной безопасности? Как мне сказать о том, что я трансгендер, и кому я могу вообще об этом сказать?
А кому?
Да, это хороший вопрос, потому что до достижения 18 лет, знаете, это основной момент, который я проговариваю, желательно не... Ну, то есть очень осторожно подходить к вопросу, кому ты рассказываешь о том, что ты трансгендерный человек, потому что это может иметь свои последствия касательно как раз личной безопасности. Да. Часть детей мне пишет о том, что, там, не знаю, меня побили, потому что я вот слишком женственно выгляжу, а это трансгендерная женщина. Ну... И поэтому вот основной момент про безопасность — это как говорить и кому коммуницировать о том, что ты трансгендер. А второй аспект — это касается медицины, и это более сложный вопрос, потому что в Украине для того, чтобы, например, купить гормональные препараты, ну, там, для трансгендерных людей, не нужен рецепт. А на территории Российской Федерации обязательно рецепт.
Как его получить? Насколько это сложная процедура?
Да, и здесь мы сталкиваемся с тем, что... Но это уже идет речь про совершеннолетних людей, это важно отметить, да, что вот даже, там, не знаю, 19 лет человеку, он или она идет к врачу, говорит о том, что я там трансгендерный человек, и мне необходим рецепт, то есть продолжить мою гормональную терапию, которая была начата там год назад, например. И врач говорит о том, что боится сотрудничать с трансгендерным человеком, что может попасть под закон о пропаганде гомосексуализма, и не выписывают рецепт. Более того, есть история о том, что гормональные препараты не заходят на территорию Крыма, и там всегда целая история, как бы их достать. То есть меня обычно спрашивают, а как я могу из других стран и где заказать гормональные препараты, чтобы мне их доставили там в Севастополь. Это вот такие 2 аспекта.
Вы можете сказать, какие варианты, как получить эти гормональные препараты? Или это индивидуально? Повезет, не повезет достать?
Честно, это скорее более индивидуально и зависит от количества финансовых ресурсов у человека. Это вот сугубо такой финансовый вопрос. Плюс, кто провезет эти препараты, потому что они не то чтобы разрешены будут, да. Это всегда риск, то есть, понимаете, ну, гормональные препараты обычно, не всегда, но трансгендерными людьми употребляются на протяжении всей своей жизни. То есть это нужно постоянно кому-то колоть раз в две недели, например, препарат, кому-то там раз в три месяца и так далее. То есть человек должен каждый месяц фактически думать о том, где достать препарат. И дело в том, что обычно мне пишут с позиции, я уже не колю там, не знаю, гормоны месяца два-три, и что мне делать в этой ситуации? Я, например, не человек с медицинским образованием, но что я говорю, что необходимо просто связаться с медицинскими специалистами, потому что прерывание терапии, оно достаточно имеет свои последствия.
Вы можете сказать, какие последствия могут быть?
Ой, они разные. Это действительно от индивидуальных особенностей организма, но это возвращается часть элементов, которые человек добывает. Mm-hmm. Я сейчас скажу, например, какие... Например, если человек был рожден девочкой, да, и получил женский маркер там, в паспорте, а потом ощущает себя мужчиной и, соответственно, колет гормоны, и там меняется голос. Типа голос падает, волосяной покров становится более высоким, скажем так, все лицо меняется, становится более широким таким, знаете, условно говоря, по мужскому типу становится, да? Uh-huh. Все меняется. И когда человек прекращает как-то колоть гормоны, то начинают вырабатываться снова женские гормоны, и, соответственно, например, волосяной покров становится реже, более такое женственное лицо. То есть все фактически возвращается, кроме голоса. И плюс это влияет очень сильно на психологическое состояние. Это вот, если честно говорить, одна из основных проблем. Когда гормоны ты не колешь и прерываешь, то у человека наступает сильный упадок сил, очень сильная усталость. Иногда там возникает достаточно высокий уровень суицидальных мыслей.
Вы можете рассказать свою историю, почему вы сейчас в Украине?
Я в Украине искатель убежища. Почему? Я был активистом и, собственно, руководителем организации для трансгендерных людей в Сибири. И там я просто столкнулся с тем, что преследовали праворадикальные группировки, они им осуществляли, условно назовем это дипломатическим языком, физическое насилие по отношению ко мне, также к другим людям. Плюс непосредственно моя деятельность, в основном, поэтические вечера сибирские вызывали много вопросов у сотрудников федеральных служб.
Поэтические вечера?
Да, знаете, у нас в Сибири и в целом, даже если взять по России, очень сложно было, как-то, знаете, выйти на улицу и найти других трансгендерных людей.
Ага.
И я думал о том, не может же быть такой, знаете, что я один такой, а больше никого угу. нет. И поэтические вечера для меня были инструментом найти других трансгендерных людей. И также поговорить о поэзии, о сибирских авторах и авторках. Но для представителей службы это было скорее о Сибири больше, нежели о трансгендерности.
И как это все происходило? То есть, я так понимаю, врывались на ваши поэтические вечера, да, и нет?
Врывались, это было бы слишком очевидно.
Как?
Я думаю, важно пояснить концепт поэтического вечера. Это то, что акцент действительно на сибирских авторов. Приходили разные люди, представлялись. То есть там был такой круг, типа, меня зовут Маша, меня Даша, меня Павел. А потом я говорю, второй вопрос, и в каком роде к вам комфортно обращаться? Понимаете, если вы не трансгендер, вы просто подумаете, какой странный чувак задает странные вопросы, но поэзию я люблю. А для трансгендерных людей это очень важно, потому что человек может подчеркнуть, mm-hmm. что ко мне обращаться в таком-то роде. Да? Это был концепт. Не врывались, но приходили люди, которые, знаете, как очень любили Есенина, например, или Рождественского. Это был плюс, скажем так, а минус — они были из праворадикальных групп, и потом они там преследовали часть людей, да, меня в том числе. То есть они избивали. А федеральные службы, то есть их представители, это, знаете, как обычно спрашивают, а почему они вот вас вызывали на допрос? Я не могу проникнуть в мысли представителей федеральных служб, почему им не понравились мои поэтические вечера, но основной пункт — это то, что люди, которые их посещали, или же люди, которые были в моей организации, они на вопрос «Откуда вы?» говорили, что они из Сибири. То есть они не говорили, что они из России, а они из Сибири. И это был очень такой ключевой момент.
Наверное, то, что вы говорите, легче понять человеку, который живет в России или в Сибири. А вот мне непонятно, почему такой акцент. Ну, человек из Сибири, а что в этом такого?
Так, вы знаете, я вот из Сибири, я тоже не понимаю, что в этом такого, да?
Как это расценивалось?
Как сепаратизм.
А тогда я правильно вас поняла.
Как сепаратизм, к сожалению. И поэтому, знаете, вот я сейчас живу в Украине, и я вот активист Amnesty, и мы достаточно много внимания уделяем вопросу Крыма. То есть у нас есть целая кампания по Крыму, и мне очень легко понять достаточно, с чем сталкиваются, например, крымско-татарские правозащитники и активисты сейчас, с какой репрессивной машиной, и что с ними происходит сейчас. То есть очень легко коммуницировать. И то же самое это будет касаться сейчас трансгендерных людей. Я просто понимаю, что пытаюсь, во всяком случае, понять их украинский контекст и могу его связать с российским контекстом, то есть ну, вот как они проснулись в другой стране фактически.
К вам только подростки обращаются из Крыма или взрослые люди тоже за помощью обращаются?
Чаще всего обращаются подростки, потому что взрослые люди, которые обращаются, я обычно их сразу направляю в другие организации, потому что, ну, знаете, это человеческий ресурс, я не могу отвечать на 10 запросов в день, например.
Подростки, они еще более уязвимы, наверное, в том, что они сильно зависят от родителей, и, как мне кажется, не всякие родители могут понять те изменения, которые происходят в их детях. И когда это не понимают... Ну, окружающие это еще полбеды, но когда самые близкие не понимают, это вдвойне тяжело. Обращались ли вам такие дети? Ну, мне кажется, это уже просто безысходность, да? И что в таком случае вы можете посоветовать?
Безысходность. Большая часть детей, которые ко мне обращались, как раз из такой ситуации.
Вот когда и даже близкие
когда
не понимают.
Родители не принимают, или же запрос, знаете, каков... Они не знают, принимают родители или нет, но родители смотрят российское телевидение, и... Я просто знаю, как влияет российское телевидение, особенно в области пропаганды, ну, собственно, против прав человека, особенно ЛГБТ. И они спрашивают, типа, вот если мама сидит там, смотрит телевизор, и там говорят там, о трансгендерных людях, что это извращенцы и самое ужасное, что может случиться с вашими детьми, и это традиционные западные ценности, что мне делать в этой ситуации? Типа, я не могу сказать маме о том, что я не чувствую себя комфортно, ну, я скажу это грубо, типа, не чувствую себя комфортно в своем теле, и я не чувствую себя безопасно, и с кем я могу поговорить, типа, медики со мной боятся говорить, даже школьный психолог боится говорить об этом, и это иногда даже к лучшему, они могут разное сказать. Я знаю, что полиция меня не защитит тут, и я несовершеннолетний, я не могу уехать с территории Крыма, то есть у меня нет финансовых ресурсов, я завишу от родителей. Это сложная ситуация, я вам честно скажу. И обычно, что я делаю в данной ситуации, это подчеркиваю, что человек не один, то есть он не один трансгендерный человек. Даю разную литературу почитать о, условно говоря, успешных трансгендерных людях на территории Украины в том числе. То есть это не пример США или еще каких-то там далеких стран от нас, а примеры Украины, Беларуси, Молдовы, ну, что-то поближе к нам. Плюс даю литературу, чтобы человек понимал, знаете, разные рассказы других подростков, что с ними происходит, и как они из этой ситуации выбрались. Условно назовем это успешные истории, чтобы человека мотивировать двигаться, изучать информацию дальше. Сейчас сложности возникли вот в том, что перебои с интернетом. То есть мы общались, например, в основном по Телеграму, достаточно безопасный мессенджер. А сейчас там какие-то проблемы с Телеграмом, все пытаются его запретить. Да. Вот у части людей он работает, у части нет. То есть, ну, вот подростки то, что пишут последнее, это боятся, что запретят интернет, и они останутся отрезаны от информации. И это такой для меня красный сигнал, потому что я понимаю, что когда человек не трансгендерный, очень сложно объяснить, что происходит, особенно там с подростком вот в данный конкретный период. Но по факту, когда человека трансгендерно не принимает семья, ну, назовем, да, плюс внешнее окружение, это улица, школа и так далее, очень объективно негативно настроено. Там же сейчас еще в Крым приехало вот как раз много россиян.
Достаточно, ну, это еще в 2014 году начался приезд
вот
россиян.
Начался приезд, ну, они вот все едут, их прямо накопилась такая достаточная масса. Они уже давно находятся под пропагандой, то есть они уже давно достаточно негативно относятся. И человек остается в таком агрессивном вакууме. И для того, чтобы показывать, что из него можно выходить, как, например, знаете, меня часто спрашивают, типа, Сальдаду, как вы относитесь к маршу равенства? Ну, вот в Киеве проходит марш равенства, будет скоро в том числе. Ну, это же парад, там вот какие-то женщины подозрительной внешности, скажем так, танцуют и вообще выглядит ужасно. На что я всегда говорю цитатами разных подростков, которые ко мне обращались, о том, что для них марш равенства, ну, для большей части, это знак того, что они не одни, что есть большое количество людей, например, как в прошлом году, которые поддерживают ЛГБТ, трансгендеров в том числе, и что, когда настанет им там 18 лет, и они обретут достаточный финансовый ресурс, они смогут переехать в Украину, неоккупированную часть, и быть более-менее в безопасности.
Вы можете рассказать о фактах какого-то буллинга в школе по отношению к этим подросткам? Насколько часто такие случаи бывают и бывают ли?
Ну, я думаю от того, что мне не пишут, знаете, типа, здравствуйте, Сальдада, у меня все хорошо в Крыму.
Я понимаю, да.
Я думаю, тут тоже есть такой момент. А те, кто мне пишут, это обычно тяжелые ситуации. Это как раз в туалете закрыли, или там побили в уборной, или человек вот чувствует, что... она девочка и хочет, ну, хочет идти в женский туалет, ее не пускают, булят, как не разговаривают. Ну, типичное такое психологическое насилие. Типа не разговаривают, или же игнорируют, или же обзывают. И переходит это периодически вот физическое, когда действительно бьют, человек не ходит в школу или боится ходить в школу, больше учится онлайн. Вот такого формата часто встречается.
Если происходит такой буллинг и бьют, как реагируют полиция? Тут же еще зависит от того, что это ребенок, и, наверное, родители должны представлять его интересы и в ту же полицию обращаться.
Да, здесь важный момент. Есть ряд исследований как раз касательно преступлений на почве ненависти по отношению к трансгендерным людям. И во всех, любое, которое вы можете взять, подчеркивается момент самодискриминации. То есть когда человек, в нашем случае это трансгендерный человек, не обращается в полицию, в том числе подросток не обращается к родителям и потом в полицию, сочиняется тысяча историй о том, что я упал, споткнулся, играл в баскетбол, футбол и что-нибудь в этом духе. Человек замыкается, не разговаривает с родителями. Почему? Потому что в первую очередь присутствует страх, что придется родителям объяснять, почему меня преследуют. То есть мама узнает о том, что я... И там много вариантов, да?
Но боятся они говорить об этом,
да,
родителям, да?
Плюс российская полиция, условно говоря, давно не вызывает ощущение, что они будут расследовать такие преступления. Вы понимаете, подростки — это же не люди, в принципе, оторванные от мира. Они чаще всего достаточно очень прогрессивные, и они как раз, особенно которые трансгендерные, да, они читают конкретно, что происходит с трансгендерными людьми, которые обращаются в полицию. И если вы просто, знаете, загуглите, то очевидная статистика, что заявления не принимаются, или же полиции, представители полиции сами издеваются над трансгендерными людьми. Поэтому в таком случае я лично могу понять,
а вы сталкивались вот с такими издевательствами, о которых вы говорите, со стороны полиции?
Конечно. Я в Сибири просто жил, да, и у меня не принимали... То есть сначала полицейские смотрел, как меня избивает группа людей, а потом они не принимали заявление, говоря о том, что как бы найди себе нормального мужчину, и у тебя всю жизнь не сложится. На что я на тот момент пошутил, сказал, знаете, я был замужем, и ничего, видите, не сложилось. Но заявления не принимали ни в участковом пункте, ни в прокуратуре, и все ссылались на то, что как бы, на тот момент я выглядел как, назовем это, лесбиянка, и меня считывали как лесбиянку, а не трансгендерного человека, и ничего не принимали. Я, например, знаю, я, знаете, еще был монитором преступлений на почве ненависти по Сибирскому федеральному округу от организации «Трансгендерная Европа», и ко мне постоянно обращались, то есть я документировал случаи, составлял отчеты, как раз того, что в полиции там изнасиловали трансгендерную женщину, знаете, или побили. И после таких историй не идут люди в полицию. Нет доверия.
Вы, я думаю, владеете ситуацией по всей России, но вы сами из Сибири, знаете ситуацию, наверное, хорошо в Сибири. Но есть же какие-то другие округа, районы, И вот в том числе, если мы уже говорим, да, и Крым тоже, он под юрисдикцией Российской Федерации де-факто сейчас. Есть ли все-таки районы, где более лояльно относятся к трансгендерам? Или вот такое тотальное неприятие по всей России?
Сейчас я подумаю, как вам это пояснить. У вас сложный вопрос, на самом деле.
Я понимаю.
Да, потому что тотальное непринятие, это будет достаточно громко сказано. Есть несколько факторов, да. Например, Санкт-Петербург, Москва, еще там Екатеринбург, например, Самара. Это вот такие города, где работают сильные ЛГБТ-организации российские, и там очень сильная юридическая служба. То есть там, не знаю, подростков, активистов и так далее обучают, что делать в той ситуации, если ты там столкнулся с буллингом или же тебя не принимают заявление в полицию, то там сразу на место приезжают, например, юрист или юристка, и они помогают разрешить этот вопрос. Про то, как идет расследование, это уже другая история, но именно сам факт более безопасно ощущается, конечно, в Санкт-Петербурге, например, считается, это правда. В Москве двойственные отношения, но в целом можно, да. Но я сейчас с вами говорю сугубо про совершеннолетних людей. Да, потому что ЛГБТ-организации не имеют права работать с подростками в связи с законом, да, чтобы не попасть под закон о пропаганде.
Но туда могут родители обратиться, если чувствуют, что
да,
их детям есть в этом необходимость.
Родители могут обратиться, но я считаю очень показательным то, что на территории Российской Федерации существует проект «Дети-404». Это проект, интернет-проект фактически, который был создан для подростков о том, чтобы они писали фактически со всего постсоветского пространства о том, что с ними происходит, как им ощущается вот, их ЛГБТ-статус и что с ними, ну, какая дискриминация происходит и так далее. И именно этот проект, он уже давно существует, он показывает до сих пор состояние подростков по всей России, ну и другим странам, в том числе, типа Казахстан.
А кто отвечает за этот проект?
Создательница — это Елена Климова, это активистка из Нижнего Тагила, если я не ошибаюсь. Вот, это такой сугубо активистский проект. Вышла даже книга «Дети 404» с Украины, люди там участвовали. И прочитав истории подростков, именно в нем становится очевидно, что это такая одна из самых уязвимых групп и невидимых. Поэтому 404 — это как страничка, которая не существует.
Если, вот вы сказали, Самара, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва — это там, где более-менее у трансгендерных людей есть возможность хотя бы начать отстаивать свои
да,
права. Если возьмем Крым, там есть какие-то правозащитные организации, к кому можно обратиться? Ну, возможно, это будет не сугубо те правозащитные организации, которые занимаются трансгендерными людьми, но в целом, которые занимаются правами человека.
Это сложный вопрос, потому что, к сожалению, существует такая тенденция, понимаете, что правозащитные организации или правозащитники, они не обязательно принимают всех людей. Ну, то есть на уровне даже какого-то индивидуального, да, сотрудничества. И я не знаю лично случаев того, чтобы трансгендерным людям обращались в какие-либо организации, потому что те, которые там действуют, они... Ну вот я лично, может быть, это моя профессиональная деформация, не знаю, знаю именно по именно крымским татарам и крымско-татарским правозащитникам, а общего формата... Не знаю, я знаю, что туда приезжают периодически Human Rights Watch, например, но они документируют, они не предоставляют сервисы. Поэтому то, что я наблюдаю сейчас, это скорее какое-то перенаправление онлайн, чтобы, например, в украинскую организацию обращаться к украинским психологам. Да, вот есть такое перенаправление. А непосредственно на территории Крыма я, честно, ни разу не слышал.
Я почему спрашиваю, потому что Крым, ну, он территориально вообще отрезан, и поэтому если у человека нет поддержки на, ну, на полуострове, то я даже не знаю, куда. В Украину, ну, подросток явно не поедет за помощью в Украину. Сальдадо, может, вы еще что-то хотите сказать важное, да? Потому что потихонечку наша беседа завершается. И я думаю, вы больше знаете, что необходимо сказать и как-то передать. Наш сайт не всегда можно прочитать в Крыму в силу...
Да.
Да. Но есть люди, которые хотят нас слышать и читать, и поэтому, я думаю, эта информация будет им полезна.
Да, я бы хотел сказать две вещи на две разные целевые аудитории. Например, если все-таки нас услышат в Крыму подростки, именно которые трансгендерные люди, то я бы хотел подчеркнуть, что есть жизнь после пребывания в оккупационном режиме Российской Федерации и в Украине, как бы сейчас не показывали российские новости, там, не знаю, С-14 бы они показывали какой-нибудь правый сектор или разгром ромов, как бы не показывали новости российские с акцентами, все равно в Украине намного в разы безопаснее для трансгендерных людей. И есть организации, есть активисты, которые готовы и могут поддержать вас. А второй аспект — это больше уже на материковую часть Украины. Я понимаю, что в суматохе дней нам свойственно забывать о многих вещах, особенно о Крыме как таковом, или же сводить Крым о том, что там только крымские татары, например, которые очень сильная и крутая группа, отстаивают свои интересы. Но есть также невидимая группа, не только трансгендерные люди, честно, это больше все-таки ЛГБТ в целом в Крыму, которые, на которых непосредственно распространяется дискриминационное законодательство. И мое предложение было, были приглашения просто пытаться в той или иной степени узнавать, что там происходит, может, есть у человека контакты с Крымом. Плюс, если вы не знаете об ЛГБТ, просто читать о том, чтобы в том числе прерывать российскую пропаганду и на украинской территории, что это.
А есть возможность в России противодействовать пропаганде? Какую-то просветительскую работу проводить?
С подростками, опять же, нет. Если только очень подпольно. В целом, конечно, есть. Первый момент, что просят, это не смотреть телевизор. То есть российский телевизор не смотреть от слова совсем. А второе, очень внимательно относиться к новостям, которые мы читаем. Там только, например, «Медузу» читать, достаточно проверенный ресурс, да. А не читать там остальные, которые используют неправдивую информацию по поводу Украины в том числе, да. И третье, есть ресурсы, например, как российская ЛГБТ-сеть, у них достаточно богато много публикаций и информации для самих ЛГБТ и для людей, которые, например, родственники ЛГБТ.